Я знаю, что одна из тем комиссии – это повышение роли женщин в мирном урегулировании. И как обстоит с этим дело в Украине?
Безусловно, украинские женщины играют огромную роль и в урегулировании этого конфликта, и в том, чтобы просто Украина выстояла и выжила, победила в том плане, что отстояла свое право быть независимой европейской страной. Они поддерживают своих мужей. Они играют огромную роль как волонтеры, которые и помогают армии, и помогают переселенцам. А вы вдумайтесь в эту страшную цифру. В Украине сегодня официально только зарегистрировано 1 060 000 переселенцев. Огромная нагрузка на бюджет, 20% потерянной экономики. За год войны 6 тысяч убитых, и среди них мирное население, военное, среди них 68 детей, 15 тысяч раненых, среди них 160 детей, очень тяжело раненых, с ампутированными ножками, ручками. Это такая защита русского мира, Украина не нуждается в ней. Оставьте нас в покое. И вот это и будет то, о чем сегодня просят и требуют украинские женщины. Я хочу сказать, что парадокс, но эта война, она на самом деле настолько проявила вот лучшие качества украинских женщин, что, вы знаете, стали работать и социальные лифты здесь. Потому что вчерашние волонтеры, женщины, сегодня, например, работают в Министерстве обороны на уровне там, советников министра обороны. И сегодня у нас несколько женщин, они работают на таких достаточно высоких постах в Министерстве обороны. Мы имеем больше представительства женщин в парламенте после последних парламентских выборов. Это 12%, это 51 женщина из 430 депутатов. Этого все равно недостаточно, но важно не только количество, а то, что женщины стали более активно принимать участие в принятии решений, потому что мы имеем впервые вице-спикера женщину, мы имеем руководителей 6 крупных парламентских ключевых комитетов женщин. Мы имеем 2 женщины-министра, и одна из них министр финансов, это одна из ключевых должностей в правительстве. Безусловно, это говорит о том, что в Украине и разрушаются гендерные стереотипы постепенно, и постепенно мы приближаемся к равноправию, которое должно быть в паритетное в органах власти, но это еще большая работа. Поэтому в наших планах, и мы говорим об этом сегодня в Нью-Йорке, это реформирование нашей электоральной системы, это все-таки установление квот для политических партий и переход к партийной избирательной системе, потому что по пропорционалке женщины не побеждают. Там побеждают, знаете, деньги и финансовый административный ресурс, которому в любой стране мира, даже в европейских и развитых странах в первую очередь имеют доступ мужчины. И мы будем настаивать на том, чтобы политические партии также несли и финансовое наказание, штрафные санкции, если нарушается гендерный баланс. Я думаю, что мы проведем это в новом законодательстве, которое должно быть принято в парламенте уже в этом году.
А многие гражданские лица, они не смогли покинуть зоны конфликта, остаются там, многие на территориях неподконтрольных правительству. Какие меры принимают украинские власти для их защиты? Там, в общем-то, мы читали доклады, что больницы разрушены, врачи уехали в некоторых из таких зон, но люди остаются, жизнь продолжается даже в условиях конфликта, женщины рожают. Есть ли какая-то статистика на этот счет, предпринимаются какие-то меры, чтобы как-то облегчить страдания этих людей, может быть, вывести, может, доставить им какую-то гуманитарную помощь?
Знаете, ситуация на территориях подконтрольных боевикам, она близка к гуманитарной катастрофе. Более того, после каждого так называемого гуманитарного конвоя со стороны Российской Федерации гуманитарная ситуация не улучшается. Напротив, усиливаются обстрелы украинских территорий, потому что в этих конвоях завозится оружие и деньги для боевиков. А боевики, террористы, они устанавливают грады, вы только вдумайтесь в это, на территориях школ и больниц, для того, чтобы, обстреливая силы украинской армии, получать ответку в цивильные кварталы. Вы знаете, украинская власть неоднократно говорила о том, что мы готовы гуманитарную помощь оказывать оккупированным территориям, где сейчас просто в заложниках оказалось более 2,5 миллиона украинских граждан. Однако мы должны иметь гарантии того, что это будет адресная доставка, то есть что это будет доставлено в социальные институты, в больницы, хосписы, детские дома, приюты и так далее. И вторая — это безопасность доставки, потому что на самом-то деле мы имеем массовые случаи, когда, например, убивали почтальона, салонов, которые разносили пенсию, чтобы просто их ограбить. Убивали инкассаторов в инкассаторских машинах, убивали простых работяг, которые пытались там ремонтировать разрушенные террористами инфраструктуру и линии электропередач. К сожалению, у нас нету такой возможности передавать туда эту гуманитарную помощь, потому что террористы, они просто не пускают представителей Украины. Более того, запрещено тем социальным работникам, которые остались на оккупированной территории, общаться с представителями украинской власти. Нам только один раз удалось доставить адрес на гуманитарную помощь накануне Нового года в Луганской области. В 25 социальных учреждений мы передали такую вот адресную помощь. Это были в первую очередь дома престарелых, больницы. Нам удалось эвакуировать еще вот в самом начале конфликта, летом, более 2000 детей-сирот.
А вот какую помощь вы сейчас получаете со стороны ООН в вашей стране? Ощущаете какое-то содействие? В чем это выражается?
Абсолютно очевидно, что Организация Объединенных Наций сопереживает с Украиной. Она хочет помочь, но инструментарий достаточно ограничен. В этой ситуации на самом деле важным является то, что ООН остается такой площадкой донесения правды о ситуации в Украине. Безусловно, ООН формирует позицию мира в отношении к этому конфликту. Если говорить о конкретной помощи, то мы имеем и мониторинговую миссию ООН, и ООН является как раз той организацией, которая взяла на себя одну из самых серьезных таких вот нагрузок по помощи украинским переселенцам. Мы получаем достаточно такую существенную помощь для решения гуманитарных вопросов, и вот в этом году было принято решение, что такая помощь будет увеличена до 370 миллионов долларов. Цифра не маленькая, однако, учитывая уровень проблемы переселенцев, то, что главным для них является, это отсутствие жилья и необходимость обеспечения их таким, знаете, хотя бы временным жильем и работой, конечно, это и не такая уж большая помощь. И еще о чем мы говорили вот с высокими представителями ООН во время этого нашего визита, и с госпожой Амус, заместителем генсека ООН, и с господином Шимановичем, это не только о необходимости активизировать и увеличить гуманитарную и техническую помощь Украине в решении проблем Донбасса, переселенцев, но и о создании таких специальных экспертных групп для мониторинга ситуации с нарушениями прав женщин и детей. Мы имеем сведения о том, что действительно женщины подвергаются насилию на территориях оккупированных. Однако собирать этот фактаж должны специалисты, эксперты, которые владеют этим инструментарием. На самом деле очень важно, что все-таки ООН имеет офисы в определенные как бы структуры ООН, они имеют офисы в Луганске и Донецке. Красный Крест — другой момент, что там работают местные жители. То есть иностранцу туда попасть невозможно очень часто.
А вы как представитель президента по мирному урегулированию, вы считаете, что есть надежда все-таки как-то с помощью мира покончить с этим конфликтом или насилия не избежать?
Единственный путь остановить этот конфликт — это действительно дипломатический путь, потому что абсолютно очевидно, что в этой войне нельзя победить Украине только оружием. Поэтому украинская сторона настаивает на том, что основой урегулирования конфликта должен быть мирный план президента Порошенко. Минские переговоры, договоренности минские, подписанный там протокол, который состоит из 12 пунктов, и это очень четкий такой пошаговый план того, как можно вернуть законность, порядок и, главное, мир на эти территории.